«Опасные слова» с Александром Морозовым.
Добрый день, я Александр Морозов, и это программа «Опасные слова». Мы выпускаем ее вместе с проектом «Страна и мир» и радио «Сахаров». Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки. Это поможет тому, чтобы о нас узнало как можно больше слушателей и зрителей. В последние две недели все новыми подробностями обрастает конфликт вокруг крупного российского маркетплейса Wildberries. И если поначалу сообщения об этом конфликте представляли дело так, что имеется какой-то чуть ли не семейный конфликт о разделе активов, то чем дальше развивалась ситуация, тем все яснее становилось, что этот конфликт затрагивает интересы супермогущественных кланов. И в результате сейчас в Москве все склоняются к мысли о том, что Marketplace сделался ареной борьбы между, с одной стороны, влиятельнейшим генералом из охраны Путина, который претендует на контроль над этим маркетплейсом, и, как выяснилось, Рамзаном Кадыровым и его людьми, которые имели отношение к доходам этого маркетплейса до сегодняшнего дня. И дело дошло до того, что Рамзан Кадыров в своем публичном выступлении пригрозил Сулейману Керимову и двум депутатам Госдумы, которые выступают в качестве посредников в передаче этого маркетплейса под контроль де-факто Федеральной службы охраны, а тем самым Владимира Путина, он пригрозил кровной местью этим людям. Это очень странное заявление. И сразу появились многочисленные комментарии о том, что вот посмотрите, Рамзан Кадыров призывает к архаичным формам, к племенным формам межклановой борьбы, апеллирует к практически исторической древности. И, на мой взгляд, это не совсем верно. Я услышал слова Кадырова следующим образом. Он обращался в данном случае не столько к самому Сулейману Керимову, сколько к своим собственным детям, заявляя о том, что если со мной что-либо случится, вы должны будете отомстить. И когда это прозвучало, то многие сразу вспомнили, ну, во-первых, атмосферу Кавказа в прошлом, в историческом прошлом, в XIX веке, да и вплоть до, собственно, и в XX веке шла постоянная борьба с самой концепцией кровной мести. И в Советском Союзе эта борьба велась на Кавказе. Партийные органы стремились искоренить какие-либо попытки кровной мести и создания такого института кровников, так называемого. Разумеется, это было и во время Российско-Чеченской войны в 90-е годы. Но надо напомнить, что сам Рамзан Кадыров с 2012 года неоднократно и заявлял о том, что он и является тем человеком, который стремится прекратить всякое кровничество внутри его собственных структур. Так что воспринимать его слова о кровной мести следует скорее не как призыв к возвращению этой практики, а как просто выражение определенного типа персональной угрозы в отношении и тех людей, которые, собственно, ведут борьбу за маркетплейс с другой стороны. И как только это все прозвучало, то многие сразу вспомнили 90-е и сказали, что вот посмотрите, это один из явных признаков того, что 90-е возвращаются. А сейчас есть такое настроение, очевидно, что глядя на многие новые формы проявления насилия и ослабления государственной власти, многие склонны думать, что вот возвращаются 90-е. Но, на мой взгляд, это не так. И вот почему. То, что сейчас происходит на наших глазах в сфере плохо контролируемого насилия, это уже совершенно другой исторический этап всего постсоветского развития Российской Федерации, опирающийся на другие основания. Я здесь процитирую слова известного историка Юрия Афанасьева, с которым я беседовал незадолго перед тем, как он ушел из жизни. Его, конечно, как активного участника перестройки и 90-х годов интересовал путинизм и его современное состояние. И он незадолго перед своей кончиной сформулировал для себя это так. Он сказал так, что в 90-е годы был бандитизм и слабое государство, а при Путине криминализовалось само государство. То есть бандитизм в полной мере как бы и стал, собственно, политикой самого государства. Он видел в этом большое отличие. И я склонен думать так же. И в этом плане, когда Кадыров говорит о кровной мести, то он не обращается здесь к практике 90-х. Он скорее здесь показывает, что могущественные кланы внутри государства сегодняшнего готовы прибегать к любому насилию, к любой форме боевых действий друг против друга, при этом опираясь именно на само государство, поскольку они сами и есть государство. Кадыров не является просто вождем какой-то этнической преступной группировки. Он является высокопоставленным деятелем российского государства. Точно так же, как любой из других руководителей крупных силовых структур. Де-факто за Кадыровым стоит вовсе не архаичное религиозное движение, да? А за ним стоит нечто вроде современного модернизированного военного ордена, одного из нескольких военных орденов в подчинении Путина. И сейчас, когда Кадыров идет в борьбу за активы, то он, конечно, хочет донести до Владимира Путина очевидное послание. Оно сводится к следующему. Кадыров в течение всех 2,5 лет войны довольно жестко ограничивал публичные высказывания своих подчиненных. В отличие от многих других, чеченцы, высокопоставленные чеченцы, мало говорили и стремились не вызывать больших конфликтов. Это касалось и депутатов, и влиятельных чеченских депутатов, и многих ранее активно публичных фигур. Они замолчали. Они замолчали, потому что этого требовал Кадыров, поскольку лояльность Путину и войне, которую Путин ведет, она должна была поддерживаться и поддерживалась у Кадырова гораздо сильнее, чем это было в структурах Пригожина, которые вообще пошли на мятеж, а также среди многих других групп, в том числе, например, и групп военных корреспондентов, в том числе и в подчинении разных абсолютно силовых структур, которые критиковали и военное командование, и даже сам Кремль и Путина в том числе. И именно поэтому Кадыров рассчитывает на то, что его лояльность во время войны против Украины, она будет высоко оценена Кремлем, и какая-либо атака на его активы, она, с его точки зрения, недопустима, и его активы должны быть защищены надежно. Угрозы кровной мести, то есть угрозы, связанные с насилием вне всяких судебных и следственных действий, для меня это совпало сейчас с сообщениями о расстреле украинских пленных, которые шокировали, надо сказать, в том числе и российскую провоенную среду, нарушение Женевских конвенций. Одновременно с этим идут сообщения многочисленные о том, что участники войны против Украины, которые освободились из мест заключения в связи с тем, что они подписали контракты в разные периоды, ну, уже еще и при Пригожине, и после, что они уже отбыли свой контрактный срок, вышли и снова совершают преступления, причем тяжкие, убийства, изнасилования. И при этом депутаты Государственной Думы продвигают закон о том, чтобы можно было идти на службу по контракту, и не только после того, как ты уже осужден, находишься в местах заключения, но даже и когда ты находишься под следствием, тем самым и следствие прекращается. Иначе говоря, не будет зафиксировано даже и преступление, которое совершено. Несомненно, это все открывает дверь в насилие, которое поощряется государством. И, собственно говоря, не просто поощряется государством, а является частью самой государственной политики. И это открывает дверь к тому, чтобы считать сегодня, что государство в полной мере переродилось. Оно утратило сами основания права. И тем самым можно ожидать только одного, что война между главными группировками, составляющими, собственно, то, что сегодня в России является государственной властью, оно неизбежно приведет к жестокому насилию. Именно поэтому часто сегодня, глядя на происходящее, мы задумываемся о том, а чем должна кончиться нынешняя фаза развития российского государства. Очевидно, что при том, как сейчас происходят дела и события, впереди маячит перспектива масштабного гражданского конфликта. Поскольку если уже сейчас допустимо и то, что говорит Кадыров, и то, что сделал Пригожин ранее, можно было бы сказать, вот кровная месть. Вот и другие, в кавычках, традиционные ценности, которым сегодня разворачивается российское государство. Но все-таки мы хорошо видим, что все эти, в кавычках, традиционные ценности, они используются совершенно современными людьми, довольно цинично и постмодернистски. То есть мы все-таки хорошо понимаем, что когда речь даже заходит о кровной мести, то это не апелляция к каким-то традиционным нормам, допустим, адат. А это нечто прямо обратное. Это использование в совершенно современных целях риторики, которая должна демонстрировать могущество совершенно секулярных структур. Да, на мой взгляд, Кадыров и его люди, они финансируют поездки в Мекку, на хадж, строят большие мечети, но при этом никто не может сказать, что они являются ядром, реальным ядром российского ислама и стремятся выступать какими-то религиозными лидерами. Нет, нет, они остаются военно-спортивным орденом, который, в общем, использует все остальное исключительно в интересах наращивания своего силового ресурса. И в этом плане все то насилие, которое мы сегодня видим, и то, как оно оформляется, оно пугает не только своей безнаказанностью, сколько тем, что само государство с большим цинизмом смотрит на это насилие и его допустимость. В этом плане надо сказать, что основание права под российским государством, на мой взгляд, разрушенное полностью. И это открывает дверь тому, чтобы российская история в результате пришла к масштабному гражданскому конфликту. Спасибо вам. Вы с нами. Это программа «Опасные слова». Я Александр Морозов. Увидимся в следующую среду.
Права человека.
Коллективный Запад.
Русская цивилизация. Культурные.
Традиционные ценности.
«Опасные слова» с Александром Морозовым.